Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Начну с цитаты. «Говорить о Божественном Духе, о Святом Духе только в теории, отвлеченно, невозможно». Это слова известнейшего пастыря 20 века, епископа Василия Родзянко. Мы все же возьмем на себя смелость посвятить программу такой теме, как «Третье лицо Святой Троицы, Святой Дух». И будем слушать, что об этом говорят духовно опытные пастыри, те, кто уж точно говорят изнутри личного молитвенного опыта, а не отвлеченно, не в теории. О вере в Святого Духа, как в одно из трех божественных лиц Пресвятой Троицы, говорит христианский символ веры. Давайте послушаем, как это комментирует в одной из своих радиобесед известнейший богослов и проповедник 20 века, протопресвитер Александр Шмеман.
После Бога Отца, после Иисуса Христа, символ веры переходит к Духу Святому, которого вера Церкви называет третьим лицом Пресвятой Троицы. Вот эта часть символа веры в переводе с церковнославянского на русский язык, ибо на славянском языке она стала, я боюсь, более непонятной, чем все остальные части. «И в Духа Святого, — говорит Церковь, — Господа Животворящего, который исходит от Отца, которому поклоняемся мы вместе с Отцом и Сыном, который говорил через пророков». В чем же смысл этого исповедания? И прежде всего, кто этот Дух Святой, которого называет символ Господом Животворящим и которому призывает нас поклоняться вместе, то есть наравне, с Отцом и Сыном? Говорить о Духе Святом, пытаться объяснить веру в Него на нашем рациональном человеческом языке неизмеримо труднее, чем говорить об Отце и Сыне. Бог, как Творец мира, как любящий Отец, как Вседержитель, это, пускай и не полно, но может вместить наш ум. В Сына Его Единородного мы верим, потому что верим Христу, потому что любим весь образ Его, потому что Он Сам утверждает о Себе, что Он Сын Божий. Но когда мы пытаемся говорить о Духе Святом, то нам, прежде всего, очень трудно, если не невозможно, почувствовать, воспринять, осознать отличие Его от Отца и Сына, или проще, воспринять смысл церковной веры в Троичного Бога, в Единого Бога, открывающегося нам в трех лицах или личностях. Между тем, именно такое знание Бога, такой религиозный опыт Его считала всегда, считает и теперь Церковь вершиной веры, вершиной духовной жизни, той последней и всеобъемлющей истиной, знание которой называет Евангелие жизнью вечной. Поэтому, как это не кажется трудным, а иным и даже религиозным людям ненужным, попробуем хоть немного вдуматься в это учение или хотя бы почувствовать, о чем говорит, на что указывает, к чему призывает нас Церковь, призывая нас поклоняться Отцу, Сыну и Святому Духу. А для этого остановимся прежде всего на самом слове «Дух», которое, хотя оно и звучит для нас привычно и, так сказать, самоочевидно, оказывается далеко не таким самоочевидным при первой же попытке определить его. Начнем с нашего обычного, земного употребления его. Вот, например, мы говорим, что дух пушкинского творчества светлый. Что это значит? Что хотим мы этими словами выразить и передать? Не то ли, что всякую реальность, в том числе вот и пушкинское творчество, мы можем воспринимать и воспринимаем не только в их объективности, фактичности, но и в их действии на нас, в излучаемой ими силе, положительной или отрицательной. О том же примере, о пушкинском творчестве, можно сказать, что в нем есть стихи и серьезные, и шутливые, глубокие и поверхностные, счастливые и трагические. А все-таки, говорим мы, дух пушкинского творчества светлый. И это несмотря на то, что Пушкин прожил в сущности не очень счастливую, трудную, а в последние годы и просто несчастную жизнь. Таким образом, то, что мы называем духом пушкинского творчества, это не просто отражение его характера в его произведениях. Это что-то гораздо более глубокое. Самое глубокое в Пушкине, глубже его сознания, идей, настроений, то, что поистине живет и светит нам в его творчестве. Мы мало думаем об этом, но из приведенного примера можно заключить о существовании духовной глубины и духовной высоты, духовного измерения жизни. Дух ни с чем просто не отождествим, и однако во всем присутствует, через все просвечивает, есть в каком-то самом последнем смысле жизнь самой жизни. Это то, о чем сказано в Евангелии. Дух дышит где хочет, и не знаем, откуда приходит и куда уходит. На древнееврейском языке, на котором написана Библия, слово «дух», «руах» означает прежде всего ветер, силу, которая невидима глазу, и тем не менее обладает именно силой двигать вещами, невидимую, но очевидную силу жизни. И потому, когда мы применяем это слово «дух» к Богу, мы утверждаем одновременно невидимость Бога и Его присутствие, Его действие, Его животворную силу в мире и в жизни. Дух Святой – это Бог в Его действии, в Его животворной силе в нас, в мире, во всей природе. Дух Святой – это присутствие Бога везде и всегда. Вот почему и называем мы Его Духом, а также Господом и, наконец, Животворящим. Без опыта этого присутствия, невидимого, но ощутимого Бога, Бог был бы только идеей, и при этом самый слабый, самый недоказуемый, самый, так сказать, отвлеченный из всех идей. Мы не можем показать Бога, и потому не можем доказать Бога, как не можем ни показать, ни доказать радости и красоты солнечного сияния слепорожденному, как не можем доказать светлого духа пушкинского творчества тому, кто, не зная русского языка, не может прочитать его. Об идее Бога можно без конца спорить и ни до чего не договориться. Но опыту духовного его присутствия никакие доказательства не нужны. Его, этот опыт, раз и навсегда выразил, воплотил апостол Павел, сказав: «Радость и мир в Духе Святом». Далее символ веры говорит: «Дух Святой, который от Отца исходит». И опять, чтобы понять, что это значит, воспользуемся тем же земным примером. Дух пушкинского творчества от Пушкина, но он не из Пушкина. Через дух пушкинского творчества мы можем узнать Пушкина, но даже зная все подробности биографии Пушкина, мы не узнаем духа его творчества, если не прочтем его произведений. Святой Дух – это присутствие, явление, действие в мире, любви Отца, мудрости Отца, творение Отца, но Он не есть Отец. Он весь от Бога Отца, поэтому Он сам Бог, но Он не Отец. Дух Божий от Отца исходит, об Отце и Сыне свидетельствует, к Отцу приводит, но Он не есть Отец, не есть и Сын. Если Бог есть любящий, если Сын есть любимый, то Дух Святой есть любовь, соединяющая их, их единство, их единый свет, сила и истина. Он есть дыхание Бога в мире. Он тот, через которого мы, по слову Достоевского, касаемся мирам иным. Он отсвет божественной красоты и божественного добра. Он тот, что все в мире раскрывает как путь к Богу, как стремление к Нему, как радость Его присутствия. Любящий, любимый, любовь. Светлая тайна Троицы, откровение последней тайны самого бытия Божьего. Мы верим в единого Бога, но не в Бога одиночества, не Бога себялюбия, не Бога в себе и собою живущего. Бог есть любовь, говорит христианство, а любовь есть обращенность к другому, в пределе отдачи себя ему. Отец, говорит Евангелие, любит Сына и все отдал Ему. Сын, говорит Евангелие, любит Отца и себя отдает Ему. И, наконец, сам этот дар любви, сама эта любовь, как дар, радость, полнота, бытие, жажда и обладание, отдача и принятие, есть Дух Святой. И этой любовью, этой отдачей Бог творит мир и призывает каждого из нас к бытию, и делает каждого из нас любимым, и свою любовь, свой дух дарует каждому, чтобы каждый мог приобщиться к божественной жизни. И мы молимся Духу, приди и вселись в ны. Мы говорим Ему, утешитель, сокровище благих, жизни податель. И Он вселяется в нас и наставляет нас по слову Христа на всякую истину и дарует нам вечную жизнь. Еще раз, любящий, любимый, любовь, и дар нам этой любви. Вот светозарная тайна христианской веры, тайна Бога Троицы, Бога любви.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи одной из его радиобесед. Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В Евангелии Иисус Христос говорит о Святом Духе как об утешителе. Это слово вошло в одну из древнейших христианских молитв, молитву Святому Духу, Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, звучит ее начало на церковнославянском языке. Наш следующий собеседник, выдающийся пастор XX века митрополит Антоний Сурожский, обращает внимание на многозначность этого слова «утешитель». Что значит это «утешение» на практике для каждого из нас? И через это митрополит Антоний обращается к еще одной теме, которая лишь на первый взгляд может показаться другой, иной, а на самом деле органично продолжает разговор о Святом Духе. Что такое церковь? И кто такой человек, пришедший в церковь? Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского из цикла бесед о христианском символе веры.
Сейчас я хочу остановиться на том, что нам нужно помнить о Святом Духе. Раньше, чем расстаться со своими учениками, Спаситель Христос обещал, что пошлет им Духа Своего Святаго, который напомнит им все, что Он сам им говорил. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 26. «Дух Святой, который исходит из Отца и им Христом посылается в мир, придет к Его ученикам». В Евангелии сказано, что Святой Дух является нашим утешителем. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 16. Слово «утешитель» на русском языке нам напоминает только одно понятие, что он нас утешает. А в чем же Он нас утешает? Разве нам нужно утешение? Увы, большей частью нам утешение по нашим чувствам не нужно, в том смысле, что нам утешаться не в чем. Да, нам приходится утешаться, когда у нас горе на земле, когда у нас страдания, когда мы переживаем потерю близкого человека. Но не о таком утешении говорит Евангелие. Апостол Павел, я вам это часто цитирую, говорит, что для него жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 21. Потому что пока он живет в этом теле, он разлучен со Христом. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 6. И только смертью, то есть вырвавшись из плена телесного, он будет со Христом нераздельно, неразлучно. И однако он согласен, он говорит об этом в том же отрывке, продолжать жить на земле в каком-то мучительном отлучении от Христа, который является единственной его любовью, потому что своим присутствием, своим словом он нужен для спасения других людей. Послание к филиппийцам, глава 1, стихи с 22 по 25. Павел был готов ради любви к Богу и, воплощая в себе эту любовь, как бы умереть внутренне, умирать в течение всей своей жизни в разлучении со Христом, до момента, когда настоящая телесная смерть его сделает свободным и введет в Царство Божие, и он окажется вместе со своим наставником и Спасителем Христом. Слово «утешитель» понятно в этом контексте. Нам же оно должно быть понятно, поскольку мы сами страдаем о том, что мы непостоянно со Христом и с Богом. А мы знаем на опыте, как мало времени мы уделяем, я не говорю формально, но внутренне, тому, чтобы быть с Богом. И поэтому Дух Святой, как утешитель, для нас далек. Ему как будто не в чем нас утешать. А мы должны бы так возлюбить Бога, так возлюбить Христа, так рваться к Нему всем нашим существом, чтобы нам нужно было утешение, чтобы не только словами, но чем-то таинственно происходящим в нас рождалась и росла наша близость, наше родство со Христом Спасителем. И в этом смысле Дух Святой является утешителем для тех, кто не может утешиться от разлуки со Христом. Он их утешает тем, что раскрывает им тайны Царства Божия, раскрывает учение Христа, раскрывает им любовь Христову, призывает их быть подлинно Его учениками, утешает, дает радость. И это второе значение на славянском языке слова «утешение». Он приносит радость. Дух Святой приносит радость тем, что, как Спаситель нам обещал, приобщает нас к Нему. Он нас приобщает друг к другу, и Он нам раскрывает тайны Божии. И, наконец, греческое слово в этом смысле богаче русского. Он является нашей крепостью. Он утверждает нас в вере, утверждает нас в преданности Богу, утверждает нас в том, что мы на земле, как апостол Павел, должны тосковать по Христу, плакать над нашим временным разделением, но знать, что мы посланы в мир для спасения всего мира ценой этой нашей разлуки и порой ценой мучительной жизни и мучительной смерти, до того момента, когда мы со Христом будем в вечности. Вот что мы знаем непосредственно о Святом Духе из Евангелия. Дух Святой, который нас утешает о разлуке, укрепляет в этой разлуке и вдохновляет знанием тайн Божиих. И Он является Духом истины. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 17. Вы все знаете молитву Царю Небесный, Утешителю, Души Истины. Он Дух, Он Дыхание Истины, в том смысле, в котором я попробовал вам ее объяснить в начале наших бесед, как самое бытие, неограниченное, необусловленное, как живой Бог, который есть истина, есть абсолютное бытие, безусловное, нетварное, вечное. И же везде сый, он везде, он пронизывает всю вселенную, как свет, как тепло. Он все исполняет, и он сокровище благих. То есть в нем сокрыто все благое, все святое, все священное, все дарования. Он является сокровищницей всего, что Бог нам хочет дать, и он жизнеподатель, не той временной жизни, которая нам дана при нашем рождении, но новой жизни, которая дается нам во Христе и в Духе Святом. И тут я хочу вам напомнить, что в крещении мы соединяемся со Христом, мы погружаемся в воды крещения, как бы образно являя, что мы вместе со Христом умираем, погружаемся в Его смерть и с Ним делаемся мертвыми по отношению ко всему, что несовместимо с Богом, что является отрицанием Бога не только в мыслях наших, не только в чувствах наших, но во всем нашем отношении к Богу, к нам самим, к ближнему, ко Вселенной. И поднимаемся мы из этих вод, как бы воскресая вместе со Христом, входя в новую жизнь с Ним. Но в этот момент мы облечены, как бы пронизаны, всем тем, чем является Христово человечество, пронизанное Его Божеством. И в миропомазании нам дается дар Святаго Духа. Он вселяется в нас, Он уже действует в нас. Он неизреченными воздыханиями, как говорит апостол, послание к римлянам, глава 8, стих 26, нам шепчет истину о Боге, о нас самих, о Вселенной, о всех тайнах земли и неба. И вместе с этим Он нас учит, потому что мы соединены со Христом, называть Бога Отцом. Я вам уже говорил, что мы можем называть Бога Отцом нашим, не только потому, что Он Отец всех нас, но лишь постольку, поскольку мы братья и сестры Христа. И я говорю эти слова не с дерзостью, а опираясь на Священное Писание, ибо Христос сказал женам-мироносицам: «Идите к братьям моим и возвестите им о воскресении». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 10. Да, Он нас признает своими братьями, но подлинными братьями мы делаемся подвигом верности Ему, как ученики, верности Ему, как братья и сестры. И в связи с этим раскрывается тайна не только нашего личного соединения со Христом, но открывается тайна Церкви. Я вам упомянул слова Хомякова, который говорит, что Церковь – это организм любви. Это тело, где осуществляется божественная любовь. И если представить, что такое Церковь, не думая о нас, а думая о ее существе, то мы должны понять, что Церковь – то место, где человечество, люди, живые люди, грешные и становящиеся учениками Христа, встречаются со Христом. И Христос их приемлет, и в крещении с ними соединяется так, что Его жизнь делается нашей жизнью. И, как ни страшно это сказать, наша жизнь делается Его жизнью, потому что, как один древний писатель сказал, «До конца времен тело Христово, вознесшееся на небо и восседающее по правую руку Божию, несет на себе раны распятия». И вот мы и Христос, но не только мы и Христос. Дух Святой нам дается в миропомазании. Дух Святой нам дается так, что Он постоянно в нас действует, как я только что говорил. И больше того, Он стучится во все двери неверующего мира, пронизывая его пониманием, поскольку оно возможно без полного раскрытия истины во Христе. И больше того, Церковь – место, где во Христе и в Духе Святом, через Духа Святаго и Христа, Отец наш присутствует в нашей среде. И в этом обществе мы являемся детьми Божиими, постепенно вырастающими в полную меру роста Христова, как говорит апостол. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. Церковь таким образом является богочеловеческим обществом, в котором живет Бог. Но Бог, о котором я говорил с вами все время, с определенной точки зрения. С точки зрения любви. Бог-творец любит нас. Он нас создает по любви, с тем, чтобы нам дать все, что принадлежит Ему, с нами разделить все, что является Его как бы собственностью, Его естеством, Его жизнью, торжеством, ликованием полноты бытия и жизни. Во Христе мы говорили о Его воплощении, о распятии. Торжествует божественная любовь. И Дух Святой, который сходит к нам, грешным, является тоже действием божественной любви, потому что Он не приходит к святым, в храмы, которые достойны Его присутствия. Он приходит к нам и вселяется в нас. И, как апостол говорит, мы несем эту святыню в глиняных сосудах, то есть в сосудах, недостойных того, что содержится в них. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. Так Церковь является богочеловеческим обществом, где человечество в нашем лице, в лице нас, грешных, и в лице святых, отзывается на божественную любовь и соединяется с Богом. И во имя этой божественной любви идет в мир по призванию Христа, который нас посылает в мир, как он сказал, словно мы овцы среди волков. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Мы посланы, чтобы принести, пусть даже ценой нашей жизни и смерти, благую весть, чтобы разбудить новую жизнь, торжество жизни, радость жизни и приобщенность к божественной жизни всей твари. И стать вновь тем, чем человек был призван быть, вождем этой твари, вождем, который сам, соединившись с Богом, теперь во Христе и в Духе Святом может вести, руководить всю тварь, не только в Царство Божие, как бы вместо блаженства, но в такую приобщенность к божественной жизни, о которой говорит апостол, когда нам обещает, что придет время, когда Бог будет всем во всех и во всем. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. Вот чем является Церковь, организмом любви, где живая любовь, Отец, Сын и Святой Дух, Троица Святая, в самом бытии, которой вписан крест, смерть, распятие и воскресение, является источником всего.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы митрополита Антония Сурожского из цикла его бесед о христианском символе веры. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».